услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге Бытие. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да не страшатся, да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они, и все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плоть с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь, размножайтесь и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всем вышедшим из ковчега, со всеми животными земли. Постановляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою, и во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого Слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня жить будет мною. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: примите, едите, сие есть тело мое. И, взяв чашу и благословил, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. И, воспев, пошли на гору Елонскую. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как приречено было в книге «Тайны небесные». То, что под кровью разумеется благолюбие, можно увидеть по-многому. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие или же любовь составляет самую суть жизни воли. Ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо все еще не означает хотеть этого, если только воление не заключено уже и в мысли. Это новая воля, созданная из благолюбия, и понимается здесь под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
Thank you.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Мы не раз уже говорили с вами о той разнице, которая существует между человеком небесного гения или же человеком, у которого его собственная волительная есть чистым восприемником наития Господнего, и человеком духовного гения, и особенно его низшей разновидности, человеке мертвом. У человека небесного его собственное волитие формируемо наитием божественной любви непосредственно. И поэтому это волительное есть образом и подобием божественного человеческого Господа. Откуда человек небесный получает и свое собственное человеческое, которое тогда есть образом и подобием Господнего божественного человеческого. Со всякой подобием божественного человеческого во всякой своей частности. От самого внутреннего и даже до самого внешнего. Относительно формирования человека в образ и подобие Божие, латинское слово в книге о любви супружественной говорит нам следующее. Образ Божий есть вместилище Бога. И по елику Бог есть самая любовь и самая премудрость, то образ Божий есть вместилище любви и премудрости от Бога в нем. Но подобие Божие есть совершенное подобие и полная видимость, представляющая будто бы любовь и премудрость, находящиеся в человеке, а оттуда и во всем, как бы его. Ибо человек не чувствует иного, как только то, будто бы он любит от себя и премудрствует от себя, или будто бы желает доброго и разумеет истину от себя, когда, однако же, ничего не имеет он от себя, но все от Бога. Один Бог любит от себя и премудрствует от себя. По елику Бог есть самая любовь и самая премудрость. Подобие или видимость, кажущаяся будто бы любовью и премудрость, или доброе и истинное находятся в человеке, как его, производит то, что человек бывает человеком. И что может соединяться с Богом и так жить вечно. Из этого следует, что человек есть человек потому, что может желать доброго и разуметь истинное во всем, как бы от себя. И при том знать и верить, что оное в нем от Бога. И по мере того, как человек это знает и верит, Бог полагает образ свой в человеке. Иначе же бывает тогда, когда человек верит, что он все то производит от себя, а не от Бога. Отсюда видно, что образ Божий есть чистым восприятием от божественной любви и премудрости, в результате чего человек становится вместилищем оных. По мере восприятия божественной любви образуется чистая воля в человеке, которая есть там вместилищем и сосудом, в котором божественная любовь проявляет себя бесчисленными побуждениями в человеке к доброму небесному, упокаивающимся в служениях природного доброго. Нисхождение же в эти самые служения природные, совершаемое через сознание, формируемое в подлинные истинности из божественного премудрствования в человеке. В таком человеке божественное приспосабливает свою абсолютную волительность, направленную к абсолютному доброму, к волительности доброго ограниченного, которая тогда представительствует по соответствиям какую-либо частность абсолютного доброго. И такое представительствование есть частным постижением этого самого аспекта божественного абсолютного доброго, пребывающего в Господе от вечности. Результатом какового постижения и становится формирование какой-либо частности тварного человеческого сознания. Это частное постижение есть постижение жизнью. То есть, когда частное абсолютного доброго воплощается в образы представительности по соответствиям деяний жизни в последней или же природной степени восприятия, тогда оно и постигнуто. Постигнуто именно актуальностями существования. И через эти самые актуальности существования и осуществляется творение индивидуального, частного сознания, которое есть сознание человеческое и одновременно ангельское, в котором человеческое есть степенью природной творения, а ангельское его степенью духовной. Вот почему латинское слово говорит, что небесные ангелы, небесные люди постигают добро жизнью. И они постигают истинное жизнью, то есть они постигают доброе через истинное непосредственно жизнью. Но не только ангелы, но и даже человек мертвый продолжает постигать актуальностями только восприятие в жизни. Но только он воспринимает, естественно, не небесное, а адское. Хотя в какой-то степени он воспринимает и проекции небесного, и духовного, и просто доброго природного. То есть формирование жизни человеческой фактически есть постижение частности божественного. В нашей жизни это все воплощается в пространство, времена, предметности, количественности, которые нами мыслятся как наша актуальная жизнь. От рождения младенцем и до смерти природы. Но на самом деле вся наша жизнь – это постижение какой-либо частности божественного, доброго и истинного через актуальности пространственно-временных существований, в которых совершаются нами определенного рода деяния. И вот именно это постижение частности божественного является тем, что называется нашей жизнью и то, чем мы формируемся. То есть Господь как бы нам рассказывает внутреннюю историю доброго через истинное. А мы эту историю слушаем обстоятельствами своей жизни. И мы фактически и есть частности божественной истории, которую Господь рассказывает в нашем человеческом. То есть мы – это божественные истории, рассказанные в очень тесной взаимосвязи друг с другом, Господом, можно сказать, самому себе. И вот так и возникает творение, и в нем человеческие сознания. Так вот, когда этот человек небесный, то он выслушивает от Господа историю, то есть воспринимает от Господа историю доброго через премудрствование истинного, Тогда в нем премудрствует сам Господь, и это премудрствование Господа в человеке называется перцепцией. Потому что в этом премудрствовании Господь адаптирует бесконечную божественную мудрость к частным истинам человеческого сознания. И в таком человеке божественное от вечности также премудрствует, осмысляя частность такого восприятия жизни. В результате какового премудрствования, абсолютно божественного в осмыслении частности человеческого, и рождается то самое сознание частного истинного, которое есть оформлением формы существования побуждений к доброму. Ибо здесь совокупность побуждений к частному доброму выступает как содержимое, а осмысление этих побуждений, посредством из которых происходит постижение этих самых побуждений формами жизни в последней степени или же деяниями природного доброго, выступает как та внешняя форма, посредством которого это содержимое и существует. И так как форма неотделима от своего содержания и без него существовать не может, содержимое же формы становится доступным для восприятия, постижения и осмысления лишь через свойственному этому содержимому форму, то поэтому латинское слово и говорит постоянно, что не существует любви без премудрости и доброго без своего собственного истинного, а также не существует веры без деяний или же служений веры. Подобие же Божие есть той видимостью, по которой сознанию в человеке представляется, что это он сам от себя живет, мыслит, совершает поступки и существует. Оно называется подобием потому, что в этой видимости человек подобен Богу, который действительно живет, существует, мыслит и действует от самого себя. Именно благодаря такому подобию и возможно существование тварного сознания, как бы отделенного от Господа от вечности. Ибо если бы не было такого чувствования некоего совершенно отдельного бытия и существования вне Бога, то существовала бы лишь нисходящая последовательность, в которой Господь от вечности чувствовал бы себя в каждом из отдельных тварных сознаний неким таким воображаемым персонажем, среди таких же воображаемых персонажей, которые были бы не более чем личными фантазиями его, и не более того. Вспомните пример, который я приводил, чтобы дать подобие тому, как Господь ограничивает свое сознание. Скажем, когда ребенок воображает себя персонажем своей игры, вот он сам с собой играет в комнате, и он воображает себя, скажем, вот капитаном пиратов, который находится где-то на корабле в Карибском море. Он может даже забыться до того, что он будет себя чувствовать этим самым пиратом, как бы забывая самого себя. Но при этом не существует в его сознании никакого такого реального пирата. А это лишь выделенная фикция сознания этого самого играющего ребенка. И ничего более. Но такого рода воображение Господне в себе превращается в последовательность восходящую именно тогда, когда вступает в дело фактор подобия Божия. То есть в том совершенном воображении Господнем, каковым есть в себе творение, воображаемый Господом персонаж по бесконечному совершенству божественной премудрости наделяется в самой последней или же чувственной степени восприятия способностью постижения таким образом, словно он действительно любит и мыслит от самого себя. То есть Господь в самой последней степени тварного сознания присваивает вот это самое ощущение полноты бытия и существования. которое может быть присвоено именно и исключительно лишь в последней степени творения. По той причине, что лишь в последней степени творения все предыдущие раздельные степени присутствуют и собраны в порядок степеней сплошных, только более или менее внутренних. То есть именно потому, что лишь последняя степень есть той степенью общности, в которой все частности божественного порядка присутствуют представительностям по соответствию в своей абсолютной полноте. Мы с вами об этом уже говорили на других занятиях, что у ангелов, например, есть только представительности доброго и истинного. У них нет ночи, зимы, у них есть только весна, лето, день, утро. В аду наоборот. Нет ни дня, ни утра, ни лета, ни весны. Там только вечная зима, там только вечный холод, там только вечная ночь, которая никогда не превращается в утро, подбираясь к утренней страже и возвращаясь назад. А в человеке собрано все. Все, что есть в мире духовном, наитствует в последнюю степень, и через это присутствует в сознании человека в общих формах. Вот именно поэтому человек назван микрокосмом, в котором весь макрокосм проявляется в своих частностях. И именно поэтому только в этой степени, то есть человека можно создать по образу и подобию Божьему. Именно поэтому исключительно о человеке, а не о духах, ангелах или демонах и сказано было, что он, человек, был создан в образ и подобие Божие. И именно поэтому для того, чтобы могло существовать сознание духа, ангела или же демона, у них в основании, в фундаменте их существования должно лежать сознание человеческое или же сознание последней степени творения. То есть каждый из них в начале своего постижения или же формирования в существовании непременно должен был начинать человеком в мире природном. И именно по этой-то причине такое изначальное сознание в последней или же природной степени творения у каждого духа должно быть непременно своим собственным и непременно одним единственным. Как скажем, у всякого дома непременно должен быть фундамент, без которого дом просто не может быть построен, даже стоять хоть минуту. И при том фундамент именно свой, собственный. Ибо не может быть ни дома без фундамента, ни нескольких домов, одновременно стоящих на каком-то общем фундаменте. Один фундамент, один дом. Хотя и ассоциированные духи и разделяют с человеком его сознание природное, но они разделяют лишь определенную частность его природного сознания. Но лишь человек обретается в общности всего своего сознания. Когда это начинает разрушаться, у человека начинается как бы раздвоение, расстроение, размножение личности, и тогда разрушается все его встроенное знание сознания, но все равно ни один дух не входит в общности всего природного человека. Каждый из них продолжает оставаться только в каких-то частностях этого сознания. И в вечности человек стоит на общностях своего сознания, но входит в какую-либо частность этого сознания, а все остальное тогда усыпляется. И он всю вечность находится, уже присоединяется как ассоциированный дух в дальнейшем к тем частностям сознания других людей в другие времена, которые однородны его общности, той, которая у него находится в последней или же природной степени, и которая называется и есть его жизнью человеческой. Именно таким образом воображаемый персонаж божественного создания в степени нисходящей обращается в реально существующего в этом божественном сознании человека, могущего затем существовать в целую вечность в последовательности восходящей. И именно благодаря такому ощущению жизни в себе, в последней степени творения, и возможно существование тварного сознания, как бы от себя его соединение с Творцом. Через постижение деяниями жизни или же служениями частности божественного доброго посредством частности божественного истинного. Как это было сформулировано в латинском слове, каким таким иным образом может человек восприять сколь-нибудь любви и премудрости, удержать воспринятое и потом продолжить такое же восприятие, если не чувствует оного как свое собственное? Вот в этом разница между тем персонажем, который человек может вообразить в себе, и тем персонажами, которые в себе воображает Господь, что Он присваивает своим божественным провидением, абсолютности своей божественной премудрости, там вот этот инструмент, то есть создает инструмент присвоения, чувство жизни от самого себя. Никакой нами воображаемый персонаж никогда не будет иметь в себе этого чувства жизни в самом себе. Потому что он не будет иметь той полноты последней степени, которую каждый из нас имеет от Господа в чувственной последней степени восприятия. И именно по этой причине, согласно латинскому слову, образ Божий мог быть потерянным от человека, но не подобие Божие. Подобие Божие, то есть способность чувствовать жизнь в себе как свою собственную, сохраняется и у человека павшего, и даже у человека духовно мертвого. Ибо если человек теряет образ Божий, то он попросту исчезает, и остается лишь частность Господнего воображения этого человека в сознании его последовательности нисходящей. Поэтому Господь допускает человеку в его падении даже превратиться в самого страшного демона ада, но не прекращает такого падения отъятием у него своего подобия. Ибо отнять оное – это уничтожить человека. Господь же стремится всегда сохранить человека, то есть спасти его от полного разрушения и уничтожения, даже если не при этом не удается спасти его духовно. То есть, в любом случае, сохранить в нем свой образ. Поэтому после падения, когда образ Божий был совершенно утрачен в нашем человечестве, Господь провидением своим озаботился сохранить внешние изобразительности формы этого образа в своем божественном слове, которое сохранялось в человечностях рассудочного у человека послепотопного, совершенно тогда отделенных от волительного в нем. Ибо волительное после падения обращало восприятием своим божественное доброе из степени нисходящей в адское и злое, то есть в побуждение любви к мирскому и любви собственного, отделяемых от высших духовных любовей, которым они изначально служили базисом, опорой и основанием. Представительностями же этого сохранения в человечностях сознательного, отделенного от волительного, было писанное слово или же священное писание. Сам по себе текст лишь представительствовал по соответствию определенные формы органические, которые были сохраняемы в сознании у всякого человеческого, отделенные его сознательным от волительной части его органических форм. И когда волительное нашего человечества выродилось окончательно в человека мертвого, то есть духовно полностью омертвело, и уже не могло прелюбодействовать ничего в сознательном человечестве, так как не имело туда уже внутреннего доступа, а могло его использовать и, соответственно, злоупотреблять лишь извне, то Господь исполнил внутреннее, это самое сознательное в Деве Марии, своим божественным человеческим от вечности. Что представительствовалось рождением у нее ребенка, который был зачат ею не от мужа, а особым наитием от Духа Святого из внутренних, духовных степеней того сознательного в ней, которое относилось к органическим формам божественного слова в этом сознательном. В свое время, когда Августина спрашивали о том, как зачала Дева Мария, он сказал, что она зачала слухом. И в этом была как бы своя мудрость. То есть вот внутреннее послушание, слушание, которое проявлялось в ее сознании в формах рассудочных, отделенных от форм волительных. В процессе прославления произошло очищение внутренних степеней этих форм и постепенное замещение их внутренними степенями раздельными божественного от вечности. В конечном итоге даже самая последняя степень была в рамках представительности по соответствиям земной жизни Иисуса Христа заменена божественным от вечности. Или же тем божественным природным, которое в Господе от вечности могло присутствовать лишь потенциально, но обрело актуальность в творении, став божественным человеческим в последних его началах. То есть именно в Господе были восстановлены не только образ Божий, но и его новое подобие. Поэтому он и называется новым человеком. Или абсолютным божественным человеком. После чего Господь Иисус Христос стал образом и подобием Божьим в своем природном человеческом. Каковое божественное человеческое потенциально пребывает в сознании всякого человека, гения духовного, и даже у всякого мертвого человека в рассудочной части его сознания. Ибо своим прославлением в сознательном нашего человечества Господь восстановил подобие Божие в человечестве нашем и с момента своего воскресения пребывает этим самым подобием Божьим в каждом человеке. Даже в самом последнем негодяе и атеисте. Хотя не в его волительной, но в его сознательной части. В тех органических формах этого сознательного, которые сохраняемы от божественного слова. Не в познаниях памяти, а в скрытых, внутренних органических формах, которые в человеке проявляются способностями к мышлению и образом мышления. Собственно, подобие Божие тоже находится в сознательной части. Именно в сознательной части человек себя чувствует подобным Богу, когда осмысляет то, что проявляется из волительности, то есть из побуждения его воли. То есть именно тем был спасен человек, что когда он потерял образ Божий, что подобие Божие было отделено и сохранялось в его рассудочной части. Именно это подобие Божие Господь восстановил и спас этим все наше человечество, вплоть до самых последних адских духов. Но вот восстановление, и это божественное пребывает в человеке в более внутреннее, чем познание его памяти. Познание его памяти могут быть какие угодно. Познанием памяти человек может считать себя, быть воспитанным и атеистом, и безбожником, и негодяем, и так далее. И все равно внутри него, сокрыто от него, в сознательности его пребывает Господь Иисус Христос. Именно по этой-то причине внешнее зло, которое мы видим вокруг, все это нынешнее беснование не губит людей нашего человечества немедленной духовной и физической смертью. Ибо таким образом наше человечество было спасено Господом во время своего первого пришествия. И поэтому, как это было обетовано в Божественном Слове, не будет более истреблена всякая плоть водами потопа. И не будет уже потопа на опустошение земли. И это спасение, совершаемо Господом по Его единоличной воле, без всякого участия, желания или же там нежелания человека. То есть Господь пришел, спался и продолжает спасать. Верит в этот человек, не верит. Может, он даже не хотел бы быть спасаемым таким образом. Ему кажется, что может лучше разрушиться, чем так существовать. Но Господь его спасает. Просто тем, что восстановил в нем вот это подобие Божие. То есть очистил тот инструмент, посредством которого человек чувствует себя живущим как бы от самого себя. Именно поэтому мы живем и чувствуем себя совершенно иначе, чем люди до Божественного пришествия Господня, до первого. Мы этого не можем определить, потому что мы не можем сравнить. Но на самом деле внутреннее сознание этих людей, оно было совершенно другим, чем сознание человечества стало после Господнего Божественного пришествия. Если внимательно читать исторические хроники, это можно заметить. Это люди были совершенно другими по сознанию. При всех кажущихся общностях стиль мышления, образ жизни и поведения у них были совершенно другими. Именно потому, что все рассудочное у них работало иначе, чем оно стало работать в нашем человечестве после Господнего прославления. Но вот восстановление образа Божьего у человека невозможно совершить так просто и без его участия и добровольного выбора. Ибо если отнять у него его собственное волительное, то он попросту исчезнет. Поэтому Господь позволяет человеку в ограниченной степени бесноваться в его собственном дьявольском образе, чисто внешних началах существования, чтобы сохранить человеку это существование. Вспомните вот эту фразу из книги о небе и об аде, что собственная жизнь в человеке поддерживается злыми духами, а ангелами он от нее постоянно отвращается. И вот человек и существует на этом балансе действия в нем собственной жизни от злых духов и ангелами, которые постоянно отвращают его от этой жизни и пытаются привить ему хоть какие-то начатки жизни доброго, если не истинного. И поэтому даже в самом последнем, казалось бы, негодяе и так далее, иногда возможно странное проявление какого-то сентиментально доброго. И поэтому мир не осатыняется и не кидается друг на друга и не начинает поедать, как людоеды, хотя этого, казалось бы, можно было ожидать. Потому что их сдерживает вот это вот внутреннее влияние. Но Господь в сознательном у человека постоянно действует, чтобы убедить человека открыть дверь этого сознательного и явно впустить к себе в дом, то есть в деяние своей жизни, того доброго Господнего, которое Господь сохраняет присутствие скрыто в ограниченных формах сознательного в человеке. И если человек допускает это в себе внутренне, то внешне Господь его приводит к какому-либо священному писанию, какой-либо религии, через которое человек получает доступ к рациональному восприятию заповедей жизни или же отвержению зол как грехов перед божественным своего священного писания. И если человек затем начинает искоренять эти зла и поклоняться тому образу божественного, который зафиксирован во внешних, вербальных формах этого священного писания, то он обретает также и спасение духовное. То есть в нем восстанавливается и образ Божий, пропорционально совершенству исповедуемого и исполняемого им религиозного культа. И тогда он по смерти входит в какие-либо свои небеса. Христиане в свои, мусульмане в свои, буддисты в свои и даже язычники в свои. Самую же совершенную возможность восстановления в себе образа Божия получают те, кто следует за Господом в рамках новой Господней Церкви. Опять же, они получают потенциальную возможность. Не обязательно, что они ее реализуют. Но у них есть самая потенциальная, самая высокая потенциальная возможность. Ибо лишь в рамках священного писания этой церкви или же в вербальностях текстов Божественного Слова в трех его заветах человек получает возможность приобщиться непосредственно к наиболее чистым и наиболее совершенным служениям благолюбия, что и символизируется представительностями по соответствиям, обрядам причащения новой Господней Церкви, которая копирует вот эту вечерю, которую Господь провел со своими апостолами, где Он представительностями по соответствиям объяснял им и потом присваивал через употребление вот этих представительствующих вина и хлеба, как внутренне в христианине может укореняться любовь к доброму, любовь к доброму или же благолюбие, и через это совершаться дела благолюбия. Поскольку прежняя воля в человеке падшем не может быть восстановлена, то она должна быть заменена в нем на новую волю, через которую человек мог бы снова воспринимать наитие божественного, доброго и истинного в чистоте. А старая воля должна быть в нем постепенно усыплена, чтобы это наитие перестало бы восприниматься им в опрелюбодействовании. То есть пока, когда наитие божественное, то есть дарование жизни идет через старое волительное, оно воспринимается в опрелюбодействовании доброго и истинного. И человек вот сначала пересаживается как бы на подсос наружного, вот этого доброго в Господе Иисусе Христе, а старое должно постепенно усыпляться, а новое развиваться. И тогда происходит полное преобразование и перерождение его существования. Пока человек восстанавливается и преобразуется, в нем действуют оба этих восприемника. Поэтому жизнь его природная, воспринимаемое им то как движение к доброму истину, то как откат от всего этого и возвращение к старому злу, а часто и к прежним заблуждениям. А то и к новым, приобретенным на прелюбодействованиях уже священных писаний. Но пока человек в себе не начинает есть плоть с душею ее, с кровью ее, эти откаты не приводят его к окончательной духовной погибели. То есть не разрушает в нем образа Божия, который он обретает посредством подобия Божия из действия в благолюбии, или же духовной составляющей божественной любви в Господнем божественном человеческом, присутствующем в его рассудочной части. Кстати, именно подобие Божие и есть тем самым переходным звеном, которое сохраняет в человеке преемственность между его новым и его старым человеком и позволяет говорить о преобразовании и возрождении старого человеческого существования, а не о формировании человеческого существования совершенно нового. А главное, сохранять внутреннее ощущение такого единства старого и нового человека. И поэтому, когда в человеке, даже если полностью усыплена старая воля, что бывает с ангелом, он не чувствует себя заново созданным, а он чувствует себя преобразованным и возрожденным человеком, тем самым, который родился со старой падшей воли. Даже те, которые спасаются остаточностями, у которых через, в том мире через опустошение усыпляется практически вся их жизнь, все равно вот через это вот господствующее ощущение подобия Божьего, действующее в них, они сохраняются и могут быть названы как бы людьми опустошенными, но все же приведенными в небеса, а не тем, что вроде бы на место старого человека посадили какого-то совершенно новое человеческое существо. Но вот если человек начинает есть плоть с душою ее, с кровью ее, вот тогда он подвергается страшной опасности, а именно о прелюбодействовании святыни в седьмой степени. Каковое о прелюбодействовании было описано в книге латинского слова о божественном провидении. Там есть целая глава, которая рассказывает о различных степенях профанации святого. О том, как избежать этой опасности, мы с вами подробно говорили уже не раз и до сегодняшнего дня. Напомню лишь вкратце, что человек начал жить добрым по новой воле в себе, которая в нем формируема, в его рассудочной части, из бесчисленных частных побуждений Господнего благолюбия, человек такой никогда не должен присваивать ничего из совершаемого по этим Господним побуждениям новой воли в его рассудочном. То есть он должен позволять образу Божию в себе воплощаться из подобия Господнего же нового, привнесенного в органические формы нашего человечества Господом его воплощения, а не по тому подобию Божию, по которому он присваивал себе все до этого. То есть он должен расформировать в себе сначала помышление, а потом и даже внутреннее ощущение того, что все творимое, помышляемое и чувствуемое им, что все это принадлежит ему в действительности. То есть человек, согласно латинскому слову, должен не только творить доброе, но делать доброе человек должен, как если бы он делал его сам, а верить нужно, что это от Бога в нем и через него. То есть человек, чтобы избежать этой опасности, должен пройти возрождение и изменение в себе именно подобие Божие. Вот так же, как в Иисусе Христе. Он взял это подобие Божие от Марии, а потом прославил его. Вот так же, в частностях, это возрождение и прославление должно происходить и в каждом человеке Церкви. И оно называется его возрождение. И пока это старое подобие Божие не возрождено, то человек может не просто войти в благолюбие, ну, а прелюбодействовать в себе благолюбие, а он может войти в гораздо более страшные демонские состояния, чем те, с которых он начинал. Ибо лишь так, через это, человек только может не просто обрести новую волю от Господа и через это быть восстановленным в его образ, но он может так сохранить ее в полной чистоте, чтобы этот образ в нем не обратился бы вновь в образ демонский, в 7 раз худший, чем прежний. Ибо эта новая воля, созданная из благолюбия, принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой причине представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Аминь. Thank you. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Из того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова. Потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Но из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также и вино – добрая вера, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение сего богослужения. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.